С гостями нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 июня, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Санкт-Петербурге продолжает работу экономический форум. В Москве проходит заседание политического комитета партии «Яблоко». Барак Обама прибыл во Францию на празднование 65-летия высадки войск союзников в Нормандии. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. И все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге сегодня последний день работы 13-го международного экономического форума, в котором принимают участие около 2500 экспертов, политиков и бизнесменов. На форуме обсуждаются новые подходы к пониманию будущего международных финансовых институтов и резервных валют, перспективы развития банковского сектора, эффективность предпринимаемых правительствами антикризисных мер и другие не менее значимые темы. Вчера в повестке дня главным вопросом был вопрос об уроках и долгосрочных последствиях кризиса для отдельных стран и глобальной экономики в целом, об обеспечении стабильности национальных рынков. Какие темы стали главными сегодня и что происходит сегодня на форуме в Петербурге, мы узнаем от моего коллеги Данила Гальперовича, который там работает и выйдет на прямую связь с нашей студией в середине часа в программе «Свобода в полдень». А сейчас к международной теме. Президент США Барак Обама завершил однодневный рабочий визит в Германию, где провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель, посетил территорию бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд и самый большой за пределами США американский военный госпиталь в городке Ландштуль. Барак Обама прибыл во Францию, где примет участие в праздновании 65-летия высадки союзников в Нормандии. Высадка войск союзников в Нормандии 6 июня 1944 года положила начало освобождению Западной Европы от нацистской оккупации. В ходе боев на севере Франции погибли более 200 тысяч солдат антигитлеровской коалиции, но и через 65 лет после высадки союзников в Нормандии остается немало мифов, заблуждений и фальсификаций относительно одной из масштабнейших операций Второй мировой войны. Юрий Жигалкин беседует об этом событии с историком, профессором университета Нотр-Дам Семеном Ляндрисом.
Профессор, помнится, долгое время это событие, высадка союзников во Франции или открытие Второго фронта, использовалось как повод для антиамериканской пропаганды. Дескать, американцы и англичане ждали до последнего, переложили на плечи Советского Союза всю тяжесть войны и пришли в Европу почти наготовые к разгрому немцев. Для вас, историка, какие ассоциации рождает это понятие «Второй фронт»?
Ну, во-первых, это военные действия союзников, в первую очередь англичан и немного американцев в Северной Африке и в Италии. Это 41-й, в основном 42-й и 43-й год в Италии. И потом попытки как-то определиться с высадкой во Франции, на французское побережье. Но это заняло довольно много времени в смысле подготовки именно. Я не думаю, что тут политические соображения играли первую и принципиальную роль. Невозможно было подготовить такое массовое вторжение на французский берег, то есть в Нормандию. Было несколько попыток, но вот одна была совершенно определенная попытка в августе 1942 года высадиться во французском городке Дип. Как раз на побережье немножко это будет восточнее того места, где высадились в 44-м году потом. Попытка эта была неудачная, закончилась она в течение одного дня. Десант, который состоял в основном из канадских военнослужащих, 6 тысяч солдат высадилось, из них почти половина была убита. И, насколько я понимаю, это была попытка, в общем, самоубийственная. Они хотели действительно проверить, то есть командование английское и союзническое хотели проверить, насколько можно организовать массовое вторжение во Францию через пролив.
То есть это была кровавая разведка боем?
Очень многому научились после этого, потому что никогда не было, ведь не было до сих пор, до тех пор не было масштабных операций не только по высадке тысяч и тысяч войск, но и координации между военно-воздушными силами, военно-морскими и пехотой.
А известно, были ли планы у западных союзников и советской армии зайти дальше тех рубежей, на которых они остановились?
Когда Эйзенхауэр прорвался к Эльбе в середине апреля, он дальше не пошел. Тоже интересно, кстати, соотношение между политическим руководством американским, то есть президентом и администрацией, и главнокомандующим союзнических войск, экспедиционного корпуса, точнее. Он сам решал, идти ему дальше или нет. То есть у него не было, как Сталин давал, разнарядку, кто там вот к какому-то времени взять Берлин, посмотрим, кто первый прорвется. А Эйзенхауэр встал в середине апреля и стал, потому что он считал, это сейчас уже доподлинно известно, что, в общем-то, русские возьмут Берлин, и Берлин будет советской зоной полностью. С другой стороны, можно сказать, что Балканы явно не хотели отдавать англичане. Одна из причин высадки, кроме причин стратегических и логистических, как это все организовать, одна из причин высадки все-таки в Италии была в том, чтобы не дать Сталину попасть на Балканы и дальше в Грецию. С Грецией был торг с Черчиллем, и Сталин понял, что это будет слишком сложно, и, в общем-то, Черчилль давил на этом. Ему важнее было получить Польшу. И Польшу он безоговорочно получил, собственно, там они ничего не могли сделать.
Что можно сказать о сегодняшней трактовке этого события западными историками?
Я думаю, что с точки зрения важности она не уменьшилась, не увеличилась, ничего с ней не произошло. То есть толкование, как было, скажем, 20-30 лет назад, так оно и остается до сих пор. Собственно говоря, историки сейчас вообще этими вопросами, ну, если можно сказать, не занимаются. Больше интересуют потери среди гражданского населения Европы. Как эти потери повлияли потом на послевоенные отношения между Америкой и Европой. Историки на Западе, в частности, вот в Англии наиболее, что ли, крупные историки в этом вопросе, они пытаются всячески вопрос гражданского населения, вопрос излишней жестокости, излишнего кровопролития ненужного со стороны союзников как раз.
Хотя, насколько я понимаю, сама история этой высадки и вторжения, в общем, плохо известна самим американцам, а она очень интересна и поучительна.
Первоначальная операция, то есть сама высадка была проведена блестяще, высадка в Нормандии. Во-первых, обманули, естественно, немцев, ждали немцы в Кале, что будет высадка основная, она была восточнее, на 50 миль, даже больше, чем на 50 миль, западнее точнее. В дальнейшей операции, как оказалось, не подготовились или подготовились очень плохо, не представляли себе ни масштаба сопротивления, ни подготовленности немецких сил, которые оказывали сопротивление, ни ландшафта, с которым пришлось им иметь дело. Вся операция заняла 2 месяца, намного дольше, чем предполагали. На самом деле, в отличие от того, что нам говорила советская официальная наука и пропаганда в основном, американцы и англичане столкнулись с Нормандией и дальше с отборными частями ВАФ-НСС. Они не воевали с хитлерюнгенами, они не воевали с новобранцами, они воевали с людьми, которые были закалены боями на Восточном фронте с Советским Союзом и видели все, колоссальные потери. Около 225 тысяч со стороны союзников, около 250 тысяч со стороны немцев. Ожесточенные бои, жестокость, кровопролитие бесконечное с обеих сторон. Пленных не брали и так далее, и так далее.
С профессором, историком университета Нотр-Дам Семеном Леандрисом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. 12:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при взрыве у поста дорожно-патрульной службы погиб милиционер. В Чечне 2 милиционера получили ранения в результате взрыва фугаса. Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения самолета компании Air France. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. В Иркутской области 6 подростков погибли и 2 пострадали в результате пожара в дачном доме. В ряде стран Европейского Союза сегодня проходят выборы в Европарламент. В Перу не менее 30 человек погибли в столкновениях между полицией и коренным населением верховьев Амазонки. Лидеры ряда стран, ветераны Второй мировой войны, участвуют сегодня в торжествах в Нормандии в честь 65-летия высадки войск союзников. На юге Афганистана 4 человека погибли сегодня в результате взрыва. Следующую краткую сводку новостей вы услышите в 12:30 на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас на прямой связи со студией находится мой коллега Михаил Соколов, который работает сегодня на заседании политического комитета партии «Яблоко». В повестку дня было заявлено два вопроса о внешней политике России и обсуждении социально-экономической ситуации в регионах России в условиях кризиса. И сейчас мы узнаем, кто и что уже успел сказать на заседании. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. На заседании политкомитета партии «Яблоко» с докладом выступил член-корреспондент Российской академии наук Георгий Арбатов. Он считает, что главная проблема российской внешней политики – это то, что она не определилась со своим выбором. Кем она? С Западом или со всеми существующими в мире антиамериканскими режимами? Интеллектуальный лидер «Яблока» Григорий Явлинский заметил, что Россия сумела поссориться чуть ли не со всеми, включая и Беларусь. А президент Медведев даже заявил, что в вопросах внешней политики у него нет расхождений с Владимиром Жириновским. В подготовленном документе о перспективах внешней политики России фиксируется, что международное положение страны заметно осложнилось из-за экономико-сырьевой экономики, которая так и не изменилась и в условиях кризиса наиболее уязвима. Россия скоро встанет перед выбором урезать свои амбиции до уровня скромных доходов начала текущего десятилетия или переориентировать свой энергетический экспорт на Азию. Но это приведет к тому, что страна станет вместо сырьевой его придатка Запада, придатком Китая, Индии и других новых индустриальных стран. Есть и принципиально иной путь развития, вхождение в число наиболее развитых демократических держав. Но для этого необходима глубокая трансформация системы, считают лидеры «Яблока». Георгий Арбатов констатировал, что российское руководство пошло на ряд рискованных решений, в частности, выступая против независимости Косово, Россия подорвала свою принципиальную позицию, применив похожую схему на Южном Кавказе, признав Южную Осетию и Абхазию. Главная опасность для России сейчас связана с ростом внутренней и внешней нестабильности на Украине. И в России, по мнению экспертов, есть силы, которые могут спровоцировать конфликт из-за Крыма или ряда восточных и южных регионов. Отношения со странами Запада переживают самый трудный период после окончания Холодной войны, а заигрывание с разнородными частями исламского мира вызывает не повышение веса России, а наоборот пренебрежительное отношение со стороны всех, без исключения политических сил, этой части мира. Кроме того, в кругу развивающихся стран в политике Москвы просматривается линия на поддержку самых разных авторитарных режимов. Но сотрудничество с такими режимами, как Венесуэла, Боливия, Иран или Сирия, ненадежно. Они в любой момент могут рухнуть по внутренним причинам или переметнуться к тем, кто больше заплатит. Григорий Явлинский сказал, что задача экспертов «Яблока» – сформулировать альтернативу. Что же это? Это, во-первых, занять России место в числе демократических стран, реально разделяющих гуманистические ценности европейской цивилизации, что не препятствует развитию взаимовыгодных отношений с Китаем или Индией. Россия должна предельно конкретно сформулировать свои экономические, военные и другие интересы применительно к странам СНГ, нормализовать отношения с Украиной. Кроме того, необходимо ужесточение позиции России против иранской ядерной программы, чтобы предотвратить новую войну в регионе. Российское руководство должно снизить показательную военную активность и пафос сопровождающих ее воинственных деклараций. Как считает Георгий Арбатов, да и Григорий Явлинский его поддержал, надо начать с изменения внутреннего климата в стране, поскольку экспертов беспокоит имеющее место в России тенденции авторитаризма, коррупции, неоимпериализма, реабилитации Сталина и его палачей, оголтела антизападная пропаганда. Все это вызывает большие подозрения в западной части мира, от этого зависит, собственно, положение России. Интересно, что критика, которая звучала на заседании политкомитета «Яблоко», все-таки была не персонифицированной. Обходились личная роль и ответственность за такую внешнюю политику премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева. Линия Праги.
Спасибо большое, Михаил. О работе заседания политического комитета партии «Яблоко» рассказывал в прямом эфире мой коллега Михаил Соколов. Сегодня в России и во многих других странах отмечается день рождения русского поэта Александра Пушкина. На уходящей неделе на встрече с российским премьером Владимиром Путиным под Петербургом глава израильского МИДа господин Либерман сказал, посмотрел перед сном, как празднуют в России юбилей Пушкина. Должен сказать, что в Израиле его отмечают более внушительно, гораздо больше мероприятий, гораздо серьезнее. Мы решили, что Пушкин все-таки имеет корни эфиопского еврея. И это действительно так. Одним из предков Пушкина был выходец из Эфиопии. Абрам Петрович Ганнибал. Комментарии на тему Ивана Толстого.
О том, что Пушкин еврей, известно было уже давно. Хороший человек с такими кудрями не бывает, да еще и масон. И это не только подсказка чистого русского сердца, есть и специальные изыскания на эту тему. В 1937 году в Париже задумали возвести памятник Пушкину, начали сбор средств. В результате из этой затеи ничего не вышло, но разговоров и обвинений было предостаточно. Наиболее характерным обвинением в устах истинно русских людей было то, что все околопушкинские хлопоты, несомненно, куплены жидами. Все это были деятели из проеврейской и втайне просоветской газеты «Последние новости», с которыми националистическое и монархическое крыло эмиграции не желало иметь никакого дела. Эти-то две стороны, дилетантизм и еврейство, и высмеивает Ходосевич в одном из своих сатирических писем. Стилизованное под XVIII век, письмо адресовано филологу и переводчику Григорию Лозинскому. «Милостивый государь Григорий Леонидович, покойный генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал родом был из той части Абиссинии, где эфиопы в глубокой древности смешались с иудеями. Многие родичи славного сего места и по сей день исповедуют веру иудейскую. Наивозможнейшим почитаю, что и сам генерал-аншеф оную исповедовал прежде крещения своего. Опять же, нынешнее государство Абиссинское официально исповедует веру христианскую, близкую обрядами к православию. Следственно, милостивый государь, редакция почтенных последних новостей ничто другое собой не являет, как сию Абиссинию в приятном миниатюре. Сие-то нас и обязывает прямо взять позицию эфиополюбивую. Впрочем, согласно последним исследованиям, предок Пушкина родился не в Эфиопии, а далеко-далеко на озере Чад. Ну, не по Ходосевичу, так по Гумилеву. Заговорщик, признаемся, был еще тот, похуже еврея.
Комментарии Ивана Толстого. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, который подготовил Юрий Васильев.
Неделя в российском интернете прошла под знаком полковника Сергея Ковалева и новых споров вокруг того, как в России можно трактовать события Второй мировой войны и как их теперь трактовать не стоит. Сетевой ресурс «Лента.ру» обнаружил на сайте Министерства обороны России статью Ковалева под названием «Вымыслы и фальсификации в оценках роли СССР накануне и с началом Второй мировой войны». С учетом того, что совсем недавно при президенте России была создана комиссия по борьбе с этими самыми фальсификациями, текст полковника Ковалева выглядит более чем примечательно. Например, вот этот его пассаж.
Все, кто непредвзято изучал историю Второй мировой войны, знают, что она началась из-за отказа Польши удовлетворить германские претензии. Однако менее известно, чего же именно добивался от Варшавы Гитлер. Между тем, требования Германии были весьма умеренными. Включить вольный город Данциг в состав Третьего Рейха, разрешить постройку экстерриториальной шоссейной и железных дорог, которые связали бы Восточную Пруссию с основной частью Германии, требования трудно назвать необоснованными. Подавляющее большинство жителей, отторгнутого от Германии, согласно Версальскому мирному договору Данцига, составляли немцы, искренне желавшие воссоединения с исторической родиной. Вполне естественным было и требование насчет дорог.
Текст полковника Ковалева был разъят на цитаты как пользователями блогосферы, так и представителями традиционных СМИ. А вскоре оказалось, что статья была опубликована почти что год назад, в июльской книжке военно-исторического журнала. На сайте же Министерства обороны труд полковника был размещен полгода назад. Одним из первых в своем блоге это отметил мюнхенский житель Игорь Петров, писатель-исследователь Второй мировой войны. При этом Петров посетовал на то, что журналисты до сих пор не научились пользоваться поисковыми системами. Конец цитаты. Не касаясь знаний и умений, отметим еще одну причину, по которой текст полковника Ковалева воспользовался на минувшей неделе столь ошеломляющим фурором. В фольклористике есть такой термин – резонанс-фактор. Есть устный текст или напев, передающийся из поколения в поколение многие десятилетия, даже века. Какие-то напевы доходят до нас, а какие-то, дело живое, пропадают из оборота. На 20 лет, на 30, на 40. И вдруг пропавший текст опять появляется в обороте. Его читают, его поют, его передают следующим поколениям. И происходит это под влиянием извне, из-за стечения вновь предложенных обстоятельств. Или, собственно, по резонансу с ними. Информация в интернете, несмотря на отнюдь не устную ее природу, как видим, распространяется в полном соответствии с законами фольклора. Появление президентской комиссии по борьбе с фальсификациями истории в ущерб России – весьма значимый резонанс-фактор, возродивший опус полковника Ковалева к жизни. Более того, именно рождение комиссии принесло этому сочинению настоящую, подлинную жизнь в российской сети. И поскольку инициативами власть в ближайшее время едва ли оскудеет, логично предположить, что в живой интернет-опыт будут входить все новые, то есть относительно старые, тексты. В блогах в течение последних дней печальной популярностью пользуются серии постингов пользователей ЖЖ Дед Мазай. В постах он рассказывает о том, как в роддоме города Добрянка, что в Пермском крае, умер его новорожденный сын Михаил Харин.
На плановой операции по кесаревому сечению просто не было аппарата искусственной вентиляции легких. Вернее, был, но был занят другим ребенком, малышом на 1700. Когда у Миши началось удушье, вентиляцию делали руками. Испугавшись, что не справляются и ребенок уходит, вызвали реанимобиль из Перми. Несмотря на то, что ребенка просто нельзя было вести в этом состоянии, повезли, с глаз долой, чтобы не портить и так неблагополучную статистику роддому. Почему началась асфиксия? Врачи отвечают туманной фразой «роковое стечение обстоятельств». Один из врачей проговорился, и позже эта гипотеза подтвердилась – тяжелейшая травма. Ребенку фактически свернули голову, когда извлекали при Кесаревом.
История смерти Михаила Харина вызвала огромный всплеск комментариев – более 3000, редкость даже для самых популярных сюжетов. До появления истории в ЖЖ семье Хариных не удавалось добиться даже возбуждения уголовного дела. Теперь реакция по нарастающей. Отреагировал губернатор Пермского края Олег Черкунов, поручив разобраться Министерству здравоохранения. На следующей неделе ожидаются сюжеты по нескольким федеральным каналам, а Следственный комитет Генпрокуратуры по Пермскому краю инициировал проверку. При этом постинг в другом блоге на тему «Давайте складчину купим для Добрянского роддома аппарат вентиляции легких» не собрал и 50 комментариев. Призывы к блогерам, уже вынесшим свое суждение о причинах трагедии в Добрянке, то есть виноваты врачи и только они, пока результата не принесли.
Обзор политического интернета, который подготовил Юрий Васильев. Сегодня, в субботу, 6 июня, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Некоторые темы. Барак Обама предложил исламскому миру перезагрузку. Виктор Янукович и Юлия Тимошенко готовы изменить Конституцию. Программу ведет Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, 6 июня, с 19 до 21 часа. 12 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при взрыве поста дорожно-патрульной службы погиб милиционер, сообщили в правоохранительных органах Дагестана. В Чечне два милиционера получили ранения в результате взрыва фугаса. Взрывное устройство было обнаружено около селения Шалажи. Народный артист СССР Борис Покровский будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с выдающимся режиссером пройдет в Московском камерном музыкальном театре, который Покровский основал в 1972 году. Борис Покровский скончался в пятницу на 98-м году жизни. Он поставил более 180 спектаклей. В ряде стран Европейского Союза сегодня проходят выборы в Европарламент. Голосование состоится на Кипре, Мальте, в Италии, Латвии и Словакии. В Чехии избиратели голосуют два дня, вчера и сегодня. Борьба идет за 736 мест в Европарламенте. По данным опросов, в большинстве стран ЕС явка избирателей будет невысокой. Китай предоставит Туркмении кредит на сумму в 3 миллиарда долларов для разработки одного из крупнейших в мире газовых месторождений. Об этом сообщает сегодня официальная туркменская газета «Нейтральный Туркменистан». Речь идет о месторождении Южный Иалатань, запасы газа в котором оцениваются примерно в 14 триллионов кубометров. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. Десятки детей госпитализированы с ожогами и отравлением удушливыми газами. Всего в момент пожара в детском саду находились более 170 человек. Ведется расследование. На юге Афганистана 4 человека погибли в результате взрыва, а еще 8 человек получили ранения. Никто не взял на себя ответственности за теракт. Власть обвиняет в нападении талибов. В России отмечают 210-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина.
В эфире «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге сегодня последний день работы 13-го международного экономического форума, в котором принимает участие около 2500 экспертов, политиков, бизнесменов. На форуме обсуждаются новые подходы к пониманию будущего международных финансовых институтов и резервных валют, перспективы развития банковского сектора, эффективность предпринимаемых правительствами антикризисных мер и другие не менее значимые и важные проблемы. Какие темы стали главными сегодня? В прямом эфире нашей программы рассказывает мой коллега Данила Гальперович, который выходит на прямую связь со студией «Радио Свобода» из Петербурга. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно сказать, что сегодняшний день называется финансовым, и главным, соответственно, говорящим человеком на этом дне является министр финансов России Алексей Кудрин. Буквально только что закончилась сессия экспертная, в которой он принимал участие. Кроме Алексея Кудрина, на сцене перед участниками форума сидели и представители Международного валютного фонда, и представители множества разных финансовых организаций, и экспертных организаций. И из двухчасовой беседы, тон который опять же задал Алексей Кудрин, становится ясно, что пока хотели бы, возможно, договориться разные страны о едином понимании, например, регулятивных мер в финансовой сфере, как кто оценивает финансовое состояние, скажем, различных стран, регионов или мировой экономики в целом, но им довольно тяжело сойтись в способах такой оценки. Им довольно тяжело сойтись в предоставлении права какой-то определенной структуре делать эту оценку. Им довольно сложно договориться о том, какова должна быть методика. И совершенно очевидно, что вопросов сейчас больше, чем ответов. Но это, собственно, только подтверждает слова очень многих экспертов о том, что кризис является беспрецедентным, потому что не ясны ни породившие его причины, кроме как произносящиеся сейчас такой вот словосочетание «кризис доверия», ни ясные пути из него выхода. Я бы сказал, что сегодняшние разговоры о финансовом мире продолжают вполне общие экономические разговоры, которые были накануне, и тон, которым задал Дмитрий Медведев. Я напомню, что российский президент сказал, что шампанское открывать еще рано, несмотря на то, что некоторые эксперты говорили о том, что фаза кризиса наиболее сложная пройдена. И что самое главное, вчера Дмитрий Медведев признал, и это сильно противоречит ранним заявлениям российской власти, что Россия вошла в мировой финансовый и экономический кризис, менее подготовленная зачастую в некоторых областях, чем другие страны. Несмотря на то, что она запаслась большими денежными резервами, несмотря на то, что она сделала серьезные запасы из отсечения доходов от продажи нефти, все это довольно быстро тратится, а вот те изъяны, которые были в российской экономике, они все сработали еще серьезнее в минус, чем в остальных странах. Ну и, соответственно, вот этот более или менее откровенный тон, более или менее признающий, как обстоят на самом деле дела, а не называющий Россию тихой гаванью, как это было еще недавно. Вот этот тон продолжается в финансовый день экономического форума. То есть говорится, например, и о том, уже не говорится о том, что Россия, рубль может быть, скажем, резервной валютой. Уже не говорится о том, что Россия вот тихая гавань. Здесь, как и в остальных странах, пытаются решать те вопросы, которые стоят сейчас перед мировой экономикой, в частности, перед финансовым сектором. Марина.
Спасибо большое, Данила. В прямом эфире о работе 13-го международного экономического форума в Санкт-Петербурге рассказывал мой коллега Данила Гальперович. Ну и в продолжение темы. Пока в Петербурге великие мужи современности решают, как выходить из постигшего мировое сообщество финансового кризиса, простое народное население стран живет в этом кризисе, в полной мере ощущая на себе ошибки, успехи, перспективы поиска, которым озадачены эксперты, политики, экономисты, бизнесмены и предприниматели. Справляется ли российское правительство с экономическим кризисом? На этот вопрос нашему корреспонденту Оксане Загребневой отвечали жители Липецка.
Я считаю, что и да, и нет. И справляется, и в то же время, может быть, в каких-то моментах не очень. Я на себе не ощутила, что в нашей стране кризис. Напротив, я могу себе позволить сама уволиться с работы и найти новую в этот же период. Однако на многих моих знакомых кризис сказался. Идут сокращения на каких-то других предприятиях. Но в целом, я бы сказала, на четверочку правительство справляется с кризисом.
Я думаю, что да, пока никто ничего, на мой взгляд, не почувствовал.
Хочется думать, что справляется. Хочется надеяться на то, что если бы наше правительство не предпринимала те меры, которые предпринимает сейчас, последствия этого кризиса могли бы быть гораздо страшнее и более ощутимыми. Большинство из нас помнит кризис 98 года, когда все произошло внезапно и когда утром вся страна проснулась практически нищая. Вот, слава богу, что сейчас такого не произошло. Заодно это можно сказать спасибо.
Вы знаете, справляетесь, но как-то вот, на мой взгляд, весьма своеобразно. То закрывают школы, замораживают стройки детских садов, людей из ветхого и аварийного жилья переселяют не в новые квартиры, а в дома, которые находятся в таком же ветхом и аварийном состоянии. И вот, на мой взгляд, таким образом чиновники не только не смогут смягчить последствия кризиса, но, напротив, они делают жизнь людей, на которых, как ни на ком, сильно отразился финансово-экономический кризис, они делают эту жизнь еще тяжелее.
С одной стороны, можно сделать вывод, что справляется. Когда смотришь телевизор и видишь, какая работа проводится вверху, то, естественно, думаешь о том, что она заботится. Но на деле получается, что не очень-то это и выходит у нашего правительства, потому что как были сокращения на предприятиях, так они остались. Как оказались люди без работы, так они без работы и сейчас пребывают. То есть, как была сложная ситуация с материальным положением и у пенсионеров, и у бюджетных работников, все остается на том же уровне. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, есть навязывание мнения через средства массовой информации, а с другой стороны, когда люди начинают задумываться о том, что для нас делает правительство, на самом деле получается, что не учитывая много.
Конечно же, нет. Пользуюсь информацией, которая доходит до нас при помощи СМИ. Сейчас такое слово, как кризис, употребляется все меньше и меньше. Людей пытаются отвлечь от этого какими-то дурацкими развлекательными программами, разговорами не по теме. Но это лишнее доказательство того, что правительство не справляется с кризисом. Это есть такая поговорка, сколько ни говори сахар, во рту слаще не станет. Так вот, сколько ни говори кризиса нет, никуда он не денется.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, справляется ли правительство с экономическим кризисом. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». По количеству детей в интернатах, домах малюток и детских домах Чехии из всех стран Евросоюза, по последним данным британских исследователей, находится на первом месте. Из каждых 10 тысяч детей до 3 лет в государственные воспитательные учреждения попадают 60 детей. В Словакии этот показатель в два раза меньше, в Польше это около 10 детей, в Великобритании 2 ребенка. Кроме того, в Чехии существует также проблема так называемого недобровольного распределения детей в воспитательные учреждения, с которой борются специально созданные общественные организации. Чаще всего речь идет о детях из цыганских семей, когда по решению суда родители разлучают с детьми из-за проблем с жильем. Страсбургский международный суд считает такое основание противозаконным, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крендель.
Не отбирайте детей у родителей. Детский дом – это не выход.
Этими словами открывается сайт выставки «Семейное счастье», которая недавно проходила в Праге. К этому проекту чешская общественная организация «Взаимное существование» готовилась 1,5 года. Дизайнеры сайта изобразили семейную пару с ребенком на руках. Потом постепенно фигуры родителей исчезают, и на черном фоне остается одинокий грудной малыш. Экспозиция, которая проходила в подвальном помещении Министерства культуры, начиналась с видеозаписи, на которой ребенок исполнял национальный гимн Чехии «Где мой дом?». Один из экспонатов – опустевший обеденный стол из застывшего, но как будто растекающегося гипса. Как говорит автор работы Яна Каханкова, этот стол – символ существовавшей когда-то семьи. Ученые доказали, те дети, которые регулярно обедают в кругу семьи, менее предрасположены к наркотической зависимости и криминальному образу жизни. Продолжает куратор выставки Ленка Кукурова.
Такого у меня в кине, например, Тамара Мойзес.
Чешская художница Тамара Мойзес, к примеру, навестила семьи, которым организация «Взаимное существование» помогла вернуть своих детей. Фотографии этих семей она представила на выставке в натуральную величину. На открытии все эти семьи, держа за руку своих детей, стояли возле этих работ. Это производило сильное впечатление на всех присутствующих. Наболевшая проблема оторванности ребенка от семьи – главный мотив выставки, который воплотили в своих работах художники из Чехии, Словакии и других стран. Общественная организация «Взаимное существование», организовавшая выставку в Праге, находится в чешском городе Острава. Ежегодно за юридической помощью и с целью помочь вернуть детей в семью сюда обращаются более 6000 семей. Всего таких организаций, которые бесплатно помогают решать социальные проблемы семьям, в Чехии насчитывается около 10, говорит председатель организации «Взаимное существование» Вишванатан Кумар. С каждым годом в Чехии строят все больше детских домов. Только представьте, ребенок, который из-за тяжелого финансового положения в семье попадает в приют, государство ежегодно обходится в 300 тысяч крон. Допустим, для сравнения, в цыганских семьях рождается в среднем 4 ребенка. То есть государство на детей одной семьи может потратить 1 200 000 крон в год. Но разве не лучше эти деньги направить непосредственно на социальные нужды? На открытие выставки приглашенные министры в связи с политическими переменами прийти не смогли. Присутствовал тогдашний министр труда и занятости Петр Нечас, который нас поддержал в разработке нового плана по изменению системы работы воспитательных учреждений. Мы надеемся, что новое правительство приступит к рассмотрению этого документа уже в июне. Нам важно поменять позицию общества, которое воспринимает детские дома как что-то вполне приемлемое, где есть коллективная забота, где тепло, где есть этот пресловутый телевизор. Но ведь именно там дети часто впадают в депрессии, им труднее найти место в обществе, реализовать себя. Действительно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, и некоторым детям действительно негде жить. Но мы выступаем за материальную, социальную и психологическую помощь от государства, потому что ребенок должен жить в семье. Детский дом – это лишь слабая копия действительного семейного счастья. Историю 19-летней девушки по имени Мишка записала на видео участник выставки Дарина Алстер. 2 года назад, прогуливаясь с собакой, она встретила Мишку на улице. По словам Дарины, ее поразило чувство юмора и обаяние девушки, а потом и ее судьба. 7 лет девочка жила в детском доме, в 10 лет оказалась на улице. Единственный человек, который всегда рядом и которому она доверяет, ее близкий друг по имени Ирка. В разговоре с автором интервью Мишка рассказала о всех ужасах, с которыми столкнулась в жизни. Из-за употребления наркотиков сегодня она в инвалидной коляске. Встретить на улицах Праги ее может любой. В комментариях к своей работе Дарина Алстер задает вопрос: «Как вы думаете, история этой девочки – ее вина или это вина нашего общества? Если мы не решим проблему будущего наших детей, то какое будущее ждет нашу страну?» Сегодня эти вопросы, по мнению организаторов выставки «Семейное счастье», в Чехии остаются нерешенными. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
12:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при взрыве у поста дорожно-патрульной службы погиб милиционер. В Чечне 2 милиционера получили ранения в результате взрыва фугаса. Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения самолета компании Air France. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. В Иркутской области 6 подростков погибли и 2 пострадали в результате пожара в дачном доме. В ряде стран Европейского Союза сегодня проходят выборы в Европарламент. В Перу не менее 30 человек погибли в столкновениях между полицией и коренным населением верховьев Амазонки. Лидеры ряда стран, ветераны Второй мировой войны, участвуют сегодня в торжествах в Нормандии в честь 65-летия высадки войск союзников. На юге Афганистана 4 человека погибли сегодня в результате взрыва. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор исторических событий на будущую неделю. Календарь на неделю с 6 по 12 июня подготовил историк Леонид Гержой.
«31 мая 1931 года Папа Римский Пий XI обнародовал обращение, в котором действия фашистского правительства Муссолини были объявлены исполненными ненависти, а потому несовместимыми с принципами католической церкви. Документ описывал выпады правительства против церкви, покушение на церковную собственность и закрытие сотен католических организаций». Прошло всего 2 года с небольшим после того, как Муссолини с папой Пием XI подписали Латеранское соглашение – конкордат, регулирующий отношения между Ватиканом и итальянским государством. Однако вскоре после этого Муссолини заявил о приоритетном праве фашизма на образование и воспитание итальянских детей под лозунгом «Книга и винтовка – символы настоящего фашиста». Муссолини говорил: «Светская власть выше духовной».
1 июня 1815 года маршал наполеоновской армии Луи Бертье покончил с собой, бросившись вниз с балкона баварского замка Бамберг. Сильное нервное перенапряжение вызвало расстройство психики 63-летнего маршала, и тот факт, что в замке разместились русские войска, толкнул маршала к роковому шагу. Наполеон оценивал полководческие способности Бертье как средние, но считал его гением штабной службы. Принципы этой службы, разработанные Бертье, позднее использовались во многих европейских армиях. После отречения Наполеона в 1814 году Бертье перешел на службу к Бурбонам и стал пэром Франции. Во время 100 дней он уехал в Баварию и поселился в замке Бамберг.
Второго июня 1941 года в Лондоне родился барабанщик легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Июня 1915 года в Женеве чешский историк и общественный деятель, эмигрант Томаш Масарик, от лица чешского и словацкого народов официально объявил войну Австро-Венгерской империи. Не веря в возможность преобразования Австро-Венгрии в федерацию равноправных народов, Масарик добивался уничтожения габсбургской монархии и независимости для чехов и словаков. Еще до окончания войны Франция и Британия признали возглавляемый Масариком Чехословацкий национальный совет как временное правительство еще не созданного чехословацкого государства. Это уникальный в мировой дипломатии факт. Юридическое признание не после, а до фактического возникновения государства.
7 июня 1805 года Евгений Багарне провозглашен вице-королем Италии. Монархом новообразованного итальянского королевства стал Наполеон Бонапарт. Евгений Багарне – старший сын жены Наполеона Жозефины от ее первого брака. За плечами 24-летнего пасынка Бонапарта был немалый военный опыт. Он участвовал в итальянской кампании Наполеона, египетской экспедиции, отличился в битве при Маренго. Евгений Багарне слыл мужественным, честным и прямодушным человеком. Став наместником Италии, он окружил себя советниками из числа итальянцев. При нем были преобразованы суд и администрация, улучшены армия и финансы. После отречения Наполеона по решению Венского конгресса Евгений Багарне получил титул герцога и имение в Баварии. Там герцог и закончил свои дни.
Восьмого июня 1843 года началось строительство Николаевской железной дороги между Петербургом и Москвой. Помимо технических трудностей, приходилось преодолевать протесты специалистов против строительства. Английская пресса предупреждала: железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, отравленный дымом воздух убьет пролетающих мимо птиц, в случае взрыва паровоза будут разорваны на куски все пассажиры. Строительством дороги руководил главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями граф Петр Клейн-Михель. Технический надзор за строительством осуществляли американские инженеры Уистлер и Браун. Использовались также американские методы работы и дорожно-строительное оборудование.
9 июня 1908 года в Ревеле, нынешнем Таллине, состоялась встреча английского короля Эдуарда VII и российского императора Николая II. Монархи обсуждали общие интересы на Ближнем Востоке. Главным на переговорах был вопрос раздела Оттаманской империи. Россия рассчитывала вернуться к активной политике на Ближнем Востоке, восстанавливала старые планы овладения Константинополем и проливами.
10 июня 1904 года родился Фредерик Лоу, композитор, автор мюзикла «Моя прекрасная леди».
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержуем. Завершает нашу программу сообщение из Санкт-Петербурга. Нападение на прохожих на улицах российских городов далеко не редкость в нынешнее время. Без такой новости не обходится ни один ежедневный выпуск криминальных новостей. И поэтому открытие клубов самообороны – один из способов обезопасить себя от нападения уличных хулиганов. В российской столице такой клуб существует давно, а вот в Петербурге он появился совсем недавно. В таком клубе людей, не склонных к агрессии, учат давать отпор нападениям на улице и выживать в любых ситуациях. Во время кризиса поток граждан, готовых пробудить в себе зверя, заметно увеличился, рассказывает Татьяна Вольская.
Что греха таить, обычный прохожий не готов к уличным нападениям. По статистике, 80% граждан, столкнувшихся с бандитами, в испуге отдают все, что у них есть, и не думая пустить в ход газовый баллончик и другие средства самообороны, даже если они имеются. Большинству для подобных испытаний просто не хватает психологической подготовки. В Москве, кстати, клуб «Самооборона» открылся существенно раньше, чем в Петербурге, говорит его руководитель Максим Степанов.
Мы там защищаем
женщин, людей защитятся от различного там видов нападения криминального. Если вас бьют, если вы упали, если вас бьют ножом, угрожают пистолетом. Ну, то есть те вещи, которые, вот, собственно, происходят на улице у нас в наше неспокойное время.
В Петербурге нестандартным навыкам выживания в мегаполисе учат своих робких сограждан тренер-инструктор, бывший спецназовец Виталий Зеленев, который говорит, что в основном в клуб приходят интеллигентные люди.
Основной контингент тренирующихся – это в основном люди с высшим образованием, от системного администратора до финансового директора, люди, которые заботятся о своей личной безопасности, имущественной, которые хотят научиться и уметь защищать себя, свою семью, имущество и так далее. Это основной контингент. Что касается, допустим, различных националистических группировок, скинхеды, если возможно, националисты и так далее. Сразу в этом случае делаем отказ, если в человеке явно выражаются факторы ненависти к народам, допустим, Северного Кавказа и так далее.
Отсев экстремалов происходит на первой тренировке, где инструктор острым глазом отделяет волков, оставляя для дальнейшей работы исключительно овец. Вообще вся эта история сильно напоминает известный мультик про кота Леопольда, слишком доброго, чтобы бороться с мышами, так что доктор дает ему лекарство азверин. Азверин, предлагаемый в клубе самообороны, начинается с психологической подготовки. Ученикам нужно овладеть техникой отборной матерной ругани, устрашающих криков и гримас, и даже воровства, чтобы преодолеть в себе некие психологические барьеры. Вынес, например, из супермаркета зубочистки. Поймал тебя охранник, а ты нагло врешь, что просто забыл за них заплатить. Польза двойная. Сделал, казалось бы, невозможное, приобрел уверенность в себе и научился гасить конфликты. Виталий Зеленев утверждает, что нет такой овечки, которая под его чутким руководством не научилась бы показывать волчьи клыки.
Приходила девушка, ну, скажем так, русским языком «Боже, одуванчик», не могла произнести слово, ну, очень интересно, да, как по-русски у нас выражается. Ну, буквально через 2 месяца девушка уже вставала в точку, грубила мужчинам, которые на 2 головы, на 3 выше ее, причем избивала, не боялась, так, парень со взрослым мужчиной, весом за 100 килограмм. Ну, у нас психологический тест, один играет роль преступника, второй защищается. Только когда девушка защищалась, приходилось из нее, конечно, было очень тяжело выдавить из нее вот эти 2-3 слова матерных, громких, чтобы она закричала, выпучила глаза, скривила лицо, было очень трудно. Но в итоге, кстати, вот с этой девушкой непосредственно был случай, когда пьяная толпа схватила один за руку, девушка освободилась от захвата, ну и ударила человека сумочкой, в которой лежала стеклянная бутылка Кока-Колы. Ну, человек немножко опешил, девочка сумела убежать.
Учат в клубе драться, находить подручные средства самообороны, например, подпрыгнул, сломал ногами скамейку, схватил доску и вперед. Учат разному подходу к разному врагу. Кавказцу, например, можно напомнить святое, его мать. Таджика или узбека припугнуть милиции. От неуправляемых подростков лучше просто бежать. Виталий Зеленев утверждает, что приобретенные навыки никогда не используются против мирного населения. Во всяком случае, пока большинство горожан не подозревают, что беспомощным с виду прохожим в шляпе и очках не стоит наступать на ногу, поскольку они уже прошли курс «Хищник» и готовы кинуться на обидчика, изрыгая матерную брань и швыряя ему в лицо горсти соли и перца, спрятанной в карманах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное требование байкальчан – выплата заработной платы сотрудникам предприятия.
Надеюсь, мне удастся вызвать диалог и дискуссию в исламском мире.
Политические лидеры подтвердили свою верность демократическим принципам.
Тротиловая шашка взорвалась над головой депутата и его помощника за полчаса до сессии.
Как только предоплата не будет, не будет и газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».